ты зрителя, слушателя погружаешь в этот ад.
Тот человек, от которого это зависит напрямую, он таких призывальщиков не слышит. Погружая людей в войну, показывая им ее бесчеловечность и бессмысленность, можно попытаться добиться того, чтобы она каким-то образом закончилась.
Не вижу, не слышу, да, ничего не хочу знать.
Немногие способны годами фигу в кармане держать.
А вдруг, когда все кончится, достанут из стола свои настоящие тексты, все те, кто зиганул.
Так могут поступить все те, кого мы называем молчунами.
Добрый вечер, дорогие друзья, добрый день или доброе утро. Это канал The Insider Life, меня зовут Ксения Ларина. И как обычно, каждую неделю в нашей виртуальной студии творческая встреча. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Спирин. Дима, привет. Музыкант,
Привет,
музыкант.
зрителям.
Да, подожди, я сейчас буду тебя представлять долго. Музыкант, поэт, певец, бывший фронтмен группы «Тараканы»,
Да.
бывший Сид, бывший панк, это все бывший получается, действительно? Или ты что-нибудь сохранил для себя?
Почти все, что я забыл, мы с тобой мы на ты или на вы уже?
Мы давно уже на ты, уже все забыли.
Да. А ты или на вы уже? Да, я все понял. Почти все, что ты сейчас перечислила, так или иначе ко мне еще относится. Я продолжаю выступать время от времени, поэтому я певец и музыкант. Я продолжаю сочинять время от времени. Время от времени это панк-рок. Ну, в общем, короче, почти все, что ты сейчас, как ты меня аттестовала, все частично, по крайней мере, частично ко мне относится.
Я добавлю еще почетное звание иноагента, поскольку здесь все
Это точно.
иноагенты, да. Ну и, наверное,
Еще есть
стоит,
уголовничка на эту тему.
да, уголовное дело, да, это все мы одним в этом смысле миром мазаны. Ну, наверное,
Точно.
надо напомнить, что после начала войны уже второй альбом, насколько я правильно говорю,
Так и есть.
выпускает Дмитрий Спирин. Первый альбом назывался «Горячая война», а сейчас вот вышел альбом «Чужие», о котором мы сегодня обязательно поговорим. Но начать я хочу вот с чего, Дима. Ты нас всех напугал. 1 апреля все социальные сети взорвались новостью. В Астане арестован Дмитрий Спирин, который собирался приехать в Москву и выступить на корпоративе у «Газпрома». Ну, вторую часть особенно все не читали, но то, что был задержан, все, конечно, всполошились. Я тоже грешным делом почти поверила, и вот Диме написала записочку тревожную. Но на самом деле это действительно была шутка. Как вообще такое в голову пришло в такое время? Всему же верят все, что сообщается, особенно про аресты и задержания.
Ну, знаешь, вообще серия шуточных постов на 1 апреля, это давнишняя была традиция, которая была прервана в первые 2 года войны. Я не делал этого, потому что мне казалось, что это неуместно. Мне сейчас кажется, что, в общем, гоготать на фоне всего того, что происходит, это не очень правильно, но как будто бы немножко подотпустило меня персонально. Вот. И поэтому, как минимум, ну, возник какой-то на эту тему ресурс. Вот. Но вообще, я говорю, это давнишняя традиция, которая тараканами, ну и в хвост, и в гриву, в общем, мы шутили на 1 апреля. Дофига всяких розыгрышей придумывали для своих фанатов. Вот. И поэтому, война или не война, люди ведутся, вернее, правильно так сказать, страшные времена или не страшные времена, люди ведутся на розыгрыши и шутки примерно одинаково. Какое-то количество их считывает, смеется вместе с авторами, какое-то количество нет и пугается. Ну вот как ты, например, или там, другие люди. Вот. В этот раз мы задумали серию постов, целую серию постов, которая должна была поэтапно показывать переобувание конкретно взятого артиста. Вот он полетел, значит, секретно, никому не сказав, накануне якобы выйдя из всех своих соцсетей, значит, в Москву с пересадкой в Астане на корпоратив «Газпрома», В Астане его почему-то задержали. Непонятно почему, почему казахи, почему в Астане, по какой причине задержали человека, который, кажется, едет там, на родину, что называется, выступает на корпоративе. Вот. А когда его там отпускают, то там все уже пошло-поехало. Фотки с Z-музыкантами на Красной площади, значит, рецензия на альбом «Чужие» от телеканала «Царьград», ну и так далее, и тому подобное. То есть этот пост просто должен был, этот пост самый пугающий и самый такой как бы хлесткий, самый нервный, он должен был стать первым в череде. Ну и стал в итоге.
Ну да, народ, конечно, сильно перепугался, хотя я потом уже подумала, когда уже все успокоились, и ты сказал, что это милая шутка, что вполне допускаю, что если не Спирин, то кто-нибудь вполне способен на такое возвращение, да? Потому что не секрет, конечно,
Ну, послушай,
что...
сидит же парень, а как его
Да.
зовут? Парень, который сначала уехал в Армению, там паспорт сжег прилюдно, а
Да.
потом по какой-то причине решил вернуться. Блин, как его зовут, я забыл.
Не
Не
Даня
певец.
Милохин, Даня Милохин. Нет?
Не-не-не, сейчас тебе скажу, как его звать. Забыл. Вылетел из головы. Нет, Даня Милохин не сидит, он, по-моему, где-то удачно, успешно пляшет.
А, подожди, как же его фамилия-то?
Паспорт. Певец Шарлот.
Шарлотт,
Блин,
точно,
представляешь,
да.
Google его просто показывает, начинает, это достаточно писать просто «сжег па». И уже он пишет, Google пишет «Певец Шарлот». Вот насколько странно это было его, насколько странно был этот шаг, что он, похоже, единственный такой. А потом почему-то решил приехать. Почему он решил приехать, непонятно. Тут-то его и
Слушай,
так.
и еще перед тем, как мы перейдем к музыке и к твоему замечательному альбому, я тоже хотела спросить у тебя, как у человека, который хорошо знает Венгрию и успел там пожить достаточное количество лет. Насколько я помню, вы там жили, что называется, на две страны, и в Буэнос-Айрес приехали уже после начала войны. Ну, об этом ты часто рассказывала, как вы с женой принимали это решение. Но, тем не менее, я почему-то мне почему-то показалось, что венгерские события тебя должны каким-то образом взволновать. Что ты думаешь про это?
Я могу тебе сказать, что Будапешт и Венгрия были все те годы, что мы там жили, прекрасной страной, просто невероятно красивой страной. Будапешт невероятно фантастический город, просто охренеть, какая крутая архитектура, насколько он по уму выстроен, насколько там все, ну вообще круто, удобно, комфортно, просто не жизнь. А сладенькая сказочка там у нас была за одним исключением – Орбан. И пускай даже его, ну, какие-то вот проявления диктаторские, авторитарные, коррупционные, которые сейчас, в особенности после того, как он проиграл эти выборы, всплыли на поверхность, очень многие люди их обсуждают и так далее. Может быть, все это нас касалось не особенно, но одна вещь нас касалась очень сильно, не только нас, а вообще всех людей, которые так или иначе жили в Будапеште или приезжали туда в качестве туристов. Это невероятное количество наружной рекламы, которая так или иначе была направлена на то, чтобы очернить, или каким-то образом высмеять, подавить его политических конкурентов. И если в самом начале, когда мы туда приехали, это было в 2014 году, город был просто обезображен невероятным количеством огромных баннеров и прочих рекламных пространств с Соросом, вот которого он ненавидел просто лютой ненавистью, а так как какие-то его друзья-приятели уже к тому моменту захватили ключевые посты на рынке там рекламы в Будапеште и так далее, вот наружной рекламы, да, то этот Сорос несчастный, он был просто везде, он был на огромных баннерах, он был на автобусах этих самых как их зовут, кабинах и в других местах, и ты ходил по Будапешту, ну, просто любовался этим невероятным крутым городом, очень сильно красивым. И у тебя этот сорос был без остановки, с какими-то слоганами на венгерском языке. А они еще, знаешь, выбирают такие картинки обязательно, чтобы лицо было перекошенное, чтобы выражение лица было какое-нибудь такое, чтобы показать, вот дьявол, венгры, вот против кого надо быть. Потом Сорос сменился на лидеров партии Йобик. Или не на Йобик, а на каких-то других. Нет, не, да, пардон, это был демократический мэр этого самого Будапешта, который, по-моему, на выборах 18-го или 22-го года был его прямым конкурентом. Также баллотировался. Что он там только не придумывал. И Сорос сзади там его, они вместе милуются как бы на этих плакатах. То одно, то второе, чтобы, значит, вот как бы Сороса они за это время уже сделали врагом всех венгров, а теперь давайте поставим их в один ряд, покажем, что кто-то этого деньги сосет, ну или что-то такое, как бы. Вот. Ну, а сейчас, как говорят, я там давно уже не был, как говорят, значит, ну, во-первых, гомофобная реклама очень много было, ну и политическая реклама с Зеленским. Вот. Ну, просто представь себе, что это такое. Ты ходишь по Будапешту, по прекрасной европейской столице, любуешься его красотами, и на тебя без остановки валится президент другой страны, помещенный в самые разные негативные контексты, сюжеты и так далее, с какими-то слоганами, с перекошенным лицом, вот таким каким-то без остановки. Это ужас, это ужас. И вот это вот меня сильно очень напрягало, что мы находимся, ну, как бы, во власти. Мы и так от Путина, можно сказать, там, ну, как бы, окей, может быть, на тот момент не до конца еще уехали. Вот, война еще не началась, это можно было терпеть там хоть как-то. Вот. И тут еще свой вот такой вот, который использует ресурсы свои собственные, своих вот этих вот друзей коррумпированных, которым достался Будапештский рынок наружной рекламы, для того, чтобы таким образом убивать своих политических оппонентов. И еще зачем-то. Ну, понятно, зачем ему это надо было, но тем не менее. Политиков из другой страны.
Ну вот смотри, и судя по всему, Орбан такими же методами политической пропаганды, политической борьбы пользовался и в отношении своего нынешнего соперника Петра Мадьера, и ничего не помогло. Не помогло, а наоборот, мне кажется, что у людей возникло это какое-то протестное чувство, хватит делать из нас козлов. Ну, так я это воспринимаю. Особенно, конечно, последняя капля была это приезд Венса, это трамповские заклинания «Венгры, голосуйте за Орбана». Я думаю, что где-то это вот действительно была последняя капля, которая позволила Мадьяру победить с таким разгромным счетом, что называется, просто положить
Я
ногу на
думаю,
лопату
что
Орбану.
Трамп и его команда – это сейчас очень плохое подспорье в Европе, на самом деле. За кого бы ты их ни выставил, это скорее сыграет в противоположную сторону и принесет прямо противоположный результат. Так что да, здесь они промахнулись. Кто-то просчитался. Вот
Ну,
кто?
да. Ну вот
Понятно.
не думайте, дорогие друзья, что у нас такой политический разговор, а он другим и быть не может. Потому что если мы перейдем к премьере, к альбому «Чужие», это, конечно, политическое высказывание, политическая акция, вот в форме такого музыкального обращения. Знаешь чего? Я послушала весь альбом и посмотрела те клипы, которые уже созданы на песни, которые в этот альбом вошли. И у меня возникло такое вот подзаголовок «Вся правда о наших мальчиках». Этот известный мем «Наши мальчики», как только не подавали эту тему, в том числе и мои коллеги, были интервью, были такие жалостливые разговоры. Вот здесь, вот в этом альбоме, это вот обратная сторона, что на самом деле из себя представляет страта социальная под названием российские воины доблестной российской армии, самые разные. Как складывалась драматургия этого альбома, и правильно ли я поняла вот этот как бы главный посыл, про что это?
Я специально так не придумывал, но когда сейчас услышал это от тебя, стал перебирать, пока ты заканчивал свою сентенцию, стал перебирать какие-то песни в голове и понял, что да, действительно, это абсолютно точный подзаголовок. Если бы я его использовал, он бы никоим образом не противоречил бы песенному наполнению. Там действительно есть песни про наших мальчиков, которые непосредственно за каким-то хреном подписали контракт, поехали, и теперь у них нога в канаве, голова там в 5 метрах там, и так далее. Там действительно есть песня про младшего брата такого чувака, который сам собирается идти на войну. Там есть песня про наших мальчиков, которые вне политики. Там есть песни про наших мальчиков, которые, несмотря на войну, продолжают свою музыкальную там, или любую другую культурную карьеру и пляшут. Короче, в общем, какую песню ни посмяни, она про тот или иной аспект активности наших мальчиков. Поэтому... Но, да, повторюсь, что это сейчас для меня открытие, как бы, своей подачи. Как это очень часто, кстати говоря, бывает после того, как озвучивается какое-то мнение со стороны, кто-то что-то высказывает, кто-то что-то увидел, и вдруг смотришь, блин, думаешь, о, нифига себе. Да, действительно, оно вот так вот. Вот, а драматургия... В первую очередь диктовалось тем, что это кавер-версии, и в первую очередь тем, что это кавер-версии, которые, ну, мне либо присылались, либо я их сам находил за какой-то определенный ограниченный период времени. Потому как, ну, я спешил, мне хотелось, чтобы эти песни услышали люди как можно скорее, так как все-таки мы очень динамично развивающемся мире сейчас находимся, даже... Я бы сказал, что нынешняя его стадия, те темпы, с которым все меняется, пугающе. Лично для меня, не знаю, как для тебя, наверное, может быть, тоже. Вот. И, соответственно, те песни, которые мне удавалось, ну, хватить и быстренько их услышав, понять, хочу я их делать в качестве кавер-версии на альбом или нет, вот все песни на него в итоге и попали. Вот, поэтому...
То есть там нет, твоих песен нету, да? Это то,
Нет
что...
вообще ни одной, за исключением одной песни, которая сочинена это авторская песня, но авторство там мелодия. Ну, мелодия, аранжировка, она сочинена на готовый на тот момент текст стихотворения Александра Дельфинова, такого поэта.
Про страх,
Вот,
да?
а?
Про страх, да?
Да, про маленького человека, который стоит у окошка и выглядывает за шторку и смотрит, что там происходит на улице. А на улице такой же чувак с плакатом «Нет войны». Она называется «Нет войны». Вот. Соответственно, мне было важно что? Чтобы это было антивоенное высказывание, причем не всегда в лоб, не обязательно в лоб, возможно, и как-то снизу сбоку, там, с каким-то подспудным образом, но чтобы это было антивоенное высказывание, мне очень хотелось, чтобы песня, у каждой из этих песен, ну, был собственный хитовый потенциал, если не в исполнении автора, то, по крайней мере, тогда, когда я их сделаю. Вот. И что мне еще хотелось, чтобы у них был в этих песнях заложен момент такой, чтобы я мог порезвиться стилистически, потому что мне нравятся всякие разные стили музыки, мне нравится разный подход, разный звук, разная концепция музыкальная. Вот. Но когда я был в «Тараканах», все-таки это была группа, у которой за плечами было 3 десятка лет одного и того же, ну, там, сказать, жанра, одной и той же субкультуры, плюс-минус, одинакового подхода к звуку. И эксперименты музыкальные там были возможны, но они были очень ограничены. Вот. А здесь я чего только не сделал. У меня там есть и рагамаффин песня, и песня в таком диско сделанная, и рэп, и баллада под фортепиано. Это помимо, как бы, тех песен, которые плюс-минус звучат в привычном.
Там даже
Включи.
у тебя голос по-разному звучит. Это вообще я
Все так. Все
поразилась, что такая вообще такой диапазон вдруг открылся вот для меня, когда ты слушаешь, думаешь, а это тоже он, это тоже он,
так.
это то.
Нет,
То
там
есть
есть
я
пуски,
понимаю, что это
рэп
как
пуски читаю не я. Все русские. Они, по-моему, в двух или в трех песнях там есть. Это мой приятель и мой соратник и мой партнер по музыкальному проекту, также живущий в Буэнос-Айресе, Владимир Скороходов. Он играет на гитаре, помогал мне с аранжировками и прочитал все рэп-куски. Но там, где ну, мелодическое пение, песенное пение, да, я знаю, что я звучу на разные лады там. Вот, ну, я бы работал, как бы, тут, чего греха таить, что скрывать, я занимаюсь вокалом, я ну, много посещался, в том числе с еще сырым материалом для этого альбома, мою преподавательницу, которую зовут Вера, вот, и мы с ней искали подходы, мы с ней искали тембры, интонации, приемы, которыми я мог ту или иную песню взять и подать, изобразить.
Конечно же, каждая из этих песен, как мне кажется, то, что мои ассоциации близкие, вот такие, то, что мне близко искусство театра, они невероятно, вот, как мне кажется, драматургически очень точно сделаны. И прям так и просится на экран, так и просится, чтобы это было, чтобы я увидела это кино. Вот ты вспомнил про песню, про мальчик, который идет в пилотке с мамой на парад, и это просто кино, вот весь вся эта песня. Или песня, ну, «Лапти» уже сняты, да, клип сделан. Кстати, «Лапти», у меня еще одна сработала, что мне напомнила эта песня. Знаменитый агитационный гимн 18-го года Демьяна Бедного. Как родная меня мать провожала, тут и вся моя родня набежала. Ах, куда же ты, Ванек, а куда ты? Да, и без тебя, как же, в Красной Армии штыки чай найдутся, без тебя большевики обойдутся. Ну,
Обойдутся
Сухой,
сто
да,
процентов, сто
скажи, это вот сюда абсолютно. Вот
процентов.
песня Лапти. Абсолютно точно. Абсолютно точно.
Да, поразительно, что ситуация поменялась ровно наоборот. Если мать, получается, тогда была героем у бедного, который отговаривала
Да.
парня идти, значит, сражаться за народное дело, то сейчас все наоборот. Родительские фигуры в песне «Лаптя», ну, как бы даже стыдят нашего лирического героя за то, что тот вместо того, чтобы идти сражаться на поля СВО, видно, собрался явно куда-нибудь в Грузию, там наметился или куда-то еще.
Ну вот песня, конечно, «Солдат» тоже невероятной силы и особенно дополняется ужаса видеоряд, который уже сделан. Посмотрите обязательно этот клип. Там в центральной роли замечательный актер и тоже гражданин настоящий, настоящий просто боец, что называется, культурного фронта. Это Артур Смолянинов. И вот этот вот ужас и леденящий ужас войны, он, конечно, передается здесь с невероятной силой. Я бы даже, знаешь, что сказала, Дима? Ты сказал, что это антивоенный альбом. Мне кажется, что он не антивоенный. Он как бы внутрь проникает в самый ужас этой войны. То есть ты зрителя, слушателя погружаешь в этот ад. Тут нет прямого призыва все прекратите войну. Здесь есть понимание того, что эта война делает с вами на самом деле. Как этой войной прикрываются, и как она уродует человеческую природу, не только физически, но и психологически, ментально. Так?
Ну, полагаю, что именно подобного рода творческие высказывания как раз-таки на данный момент, вот в текущий момент времени, и являются антивоенными, потому что именно погружая людей в войну, показывая им ее бесчеловечность и бессмысленность, можно попытаться добиться того, чтобы она каким-то образом закончилась. Может быть, исключительно и только в жизнях конкретных людей. Или не началась, например. Если мы говорим о потенциальных российских наших мальчиках, которые там, грубо говоря, могли бы пойти на нее, на эту самую войну, или могли бы, оставаясь в России, я не знаю, там, работать на каком-нибудь там дроновом заводе или запускать ракеты в сторону Украины. Но кто знает, как в них отзовется та или иная песня, например, с альбома «Чужие» Дмитрия Спирина. Вот. Призывать остановить войну сейчас – это уже бессмысленно. Тот человек, от которого это зависит напрямую, тот, чьей доброй воли война это могла бы остановиться, он таких призывальщиков не слышит. У нас нет механизма достучаться до Путина и сделать так, чтобы он не только нас услышал, но еще и прислушался. И сделал так, его просим, или как мы от него требуем и так далее. Ну, как бы весь мир стоит перед ним, говорит, блин, Владимир Владимирович, прекращайте это дело. Но не слышит. Вот, поэтому призыв окончить войну сейчас уже, ну, как будто бы на это звучит очень инфантильно и наивно.
Ты говорил, что война, она это такая проверка для всех, и для общества, и для отдельных людей, и для нации. Ну, так было всегда. И эта война, к сожалению, в этом смысле не исключение. И мы узнали очень много правды и о нас, и о нашем народе, и о наших мальчиках, и, собственно говоря, об интеллигенции российской. И потому что каждый делает свой выбор. В твоем альбоме очень много, помимо самой как бы войны, затрагивается темы равнодушия и страха. Это то, что, как я поняла, твои представления о том, что сегодня происходит в России, что сегодня происходит с людьми. Не вижу, не слышу, да, ничего не хочу знать. Вот такая вот осознанная слепота, которая охватила целую нацию. Тоже, кстати, не новость. Не зря мы все время вспоминаем прошлый век и 30-е и 40-е годы в Третьем Рейхе, в Германии, те же самые болезни. Почему тебя это волнует и каким образом ты, скажем так, как ты об этом узнаешь? Вот твой градусник, которым ты измеряешь состояние общества сегодня в России. По каким признакам ты определяешь?
Ну, градусник мой уже разбился, вот, но в целом он показывал повышенную температуру вот по этому самому равнодушию, отсутствие эмпатии и так далее. В первые недели, может быть, месяц войны, ну, когда стало понятно, что первое, россияне в целом как-то вот, ну, спокойно схавали это дело. Не все, не все, далеко не все, но некое подавляющее большинство, подавляющее определяющее, первое. Второе, оказалось, что у противников идеи немедленного отъезда из Российской Федерации такое огромное количество, немедленного отъезда по причине того, что твоя страна начала войну, такое количество аргументов против. И все эти аргументы, так или иначе, за исключением, ну, буквально нескольких, которые действительно кажутся объективными, сильными, все эти аргументы, они так или иначе касаются, ну, личного благополучия, некого комфорта, который вот человек явно обязательно потеряет в том случае, если он покинет насиженное гнездо в Москве, Петербурге или где-то еще в РФ. Вот. И третье – это искреннее абсолютно недоумение, которое и мои поклонники, и некоторые мои знакомые, подписчики в соцсетях выражали в первые недели и месяцы после начала войны, искреннее недоумение от того, от чего меня так вдруг эта история беспокоит сильно. Чего я вдруг завелся? Почему меня так триггерит, что я работаю чуть ли не 24 на 7 репостчиком военных новостей, бегаю в Будапеште в какой-то украинский центр, таскаю какие-то продукты пакетами, там что-то кому-то помогаю, встречаю на вокзале каких-то там беженцев и так далее. Почему? Зачем? Да мало ли войн. Да мало ли в мире более, да мало. Вот это было абсолютно искренне с их стороны, и я просто увидел это и понимал, что, ну, для начала, ну, я как будто дар речи терял, то есть у меня в целом и впрямь не было, что им как минимум немедленно ответить, тут же возразить там и так далее. Вот. То есть, а потом прошло несколько лет, я начал подбирать материал для альбома, для будущего альбома «Чужие», вот, о котором мы сейчас говорим. И выяснилось, что не только у меня такое ощущение, что вот у тех самых авторов тех песен, которые, многих песен, которые я в итоге для альбома «Чужие отобрал», для них, причем чаще всего эти люди, живущие в Российской Федерации, остающиеся там, и не просто чувствующие это, находясь где-то, смотря со стороны, как мы, например, а находясь там, чувствуя это, ну вот просто в ежедневном режиме, в ежесекундном режиме от личного общения, близкого общения с согражданами. Ну вот, например, песня «Равнодушие», с которой альбом начинается, и там еще несколько подобных песен. Вот, и я подумал, это важнейший аспект, его нужно брать по-любому, он должен быть отображен в этом альбоме, потому что это и меня беспокоило очень сильно. В начале войны это и меня тоже очень сильно беспокоило.
Страх не оправдывает вот этой слепоты, ведь страх.
Да, ты, кстати, абсолютно верно, когда формулировал предыдущий вопрос, ну, вспомнил про 30-е, 40-е, про Третий рейх, и про то, что есть огромное количество параллелей. Вот, и именно тогда я подумал о том, что стоит обязательно сказать о страхе, обязательно сказать о одних и тех же постоянных, повторяющихся аспектах, которые срабатывают всякий раз, когда люди попадают в подобную ситуацию. Ну, то есть кто-то говорит там себе, окружающим: так, ну все, это последняя капля, я просто не готов больше этого терпеть, где мои два чемодана, кошка и жена, я уезжаю отсюда. Но те, кто так сказать не может и остается там, они, конечно, вынуждены так или иначе разрабатывать какую-то, ну, стратегию психологическую, мыслительную, как угодно ее назови, для того, чтобы оправдывать вот это свое решение. Потому что это абсолютно невозможно для человеческой психики ежесекундно испытывать боль, ежесекундно испытывать стыд, ежесекундно испытывать вину. Вот каждое мгновение представь себе человек, которому не все равно, и который испытывает то же самое, что и мы по отношению к войне Российской Федерации против Украины, только он остается там, в РФ, он вынужден соприкасаться с этими людьми, свернувшимися с фронта нашими мальчиками, с родственниками, друзьями, приятелями и коллегами, которые сочувствуют войне, либо ее поддерживают. И каждое мгновение он должен чувствовать свой стыд за то, что он соучаствует в этом. И не придумав какой-то стратегии, которая бы ему помогала сохранять в той или иной степени свою психику, ну, в здоровом состоянии. Это невозможно так находиться долгое время. Поэтому это естественный процесс, так что здесь, ну, как бы я не могу обвинять никого в этом. Как бы я могу, наверное, там, опять же таки, с какими-то оговорками обвинять людей, которые явно, ну, что называется, зеднулись, то есть явно перешли на сторону Путина, явно поддерживают эту войну, ей рукоплещут и ее приветствуют, или даже в ней участвуют в той или иной степени. Но, к сожалению, не к сожалению, это вообще, как бы, да, здесь не имеет отношения, да, эта фраза. Но обвинять в молчании тех, кто живет в РФ, нет возможности на самом деле. Это я
Кстати,
тоже понял.
все эти попытки угодить, понравиться, отправиться на Донбасс, мне тоже кажется вполне себе бесполезными, потому что эта власть, все вот эти вот люди, они прекрасно знают, кто свой, кто чужой, кто свой, а кто прикидывается. Поэтому вот там, не
Да.
знаю, даже кейс вот того же Ромы Зверя, который что только не делал, но он все равно чужой, и все равно он по-прежнему
Абсолютно.
остается их врагом, что бы
Абсолютно.
он ни делал.
Абсолютно.
Да.
Абсолютно. Естественно, они даже не пытаются, по большому счету, ну, что называется, влезать там в душу, в мозг, а каким-то образом людей трансформировать, их создать, чтобы они искренне начинали топить. Однако это все дело времени, а все равно это трансформируется. То есть, так или иначе, ты съездил туда, ты где-то выступил здесь, ты такой комментарий оставил, здесь тебя вынудили, там тебя шантажировали, так или иначе тебя припугнули. В общем, со временем, если, в особенности, если это продлится еще на годы, Мы увидим людей, у которых сознание трансформировалось. Но опять же, немногие способны годами фигу в кармане держать.
Про то, что вот, чтобы тебе поверили, я все время вспоминаю этот, ну, самый классический эпизод из романа 1984, когда он, значит, требовал, чтобы он сказал, спрашивал, сколько пальцев, да, и он говорил правильную цифру, в смысле, он показывал 5, а надо было 4. И он ему сказал, этот мучитель, мне не важно, что ты сейчас скажешь, что этих пальцев 4. Мне важно, чтобы ты в это поверил. Вот это, конечно, самое страшное, самое иезуитское, и этим активно сегодня пользуется нынешняя власть. Дим, правильно ли я понимаю, что большинство песен написаны людьми, которые находятся внутри страны, в России? Именно поэтому никаких имен ты не разглашаешь в этом альбоме.
50 на 50. Половина песен от авторов, которые в России находятся, и эти песни вышли, как правило, уже, по-моему, абсолютно все они были реализованы, ими под их собственными, ну, под их настоящими именами, под названиями их групп. Другая половина является авторским материалом музыкантов, которые за пределами Российской Федерации. И вот авторы второй половины все, естественно, обозначены, озвучены и поименно перечислены. Что касается первой группы музыкантов, о которых я сейчас упомянул, то там тоже, в общем, кто-то запретил мне эти упоминания, а кто-то оказался более спокойно к этому, продемонстрировали более спокойное отношение к этому, и их, соответственно, названия или имена так или иначе где-то указаны и проговариваются.
Ну, смотри, все равно, как я понимаю, вот даже судя по тому, что вышел такой альбом, что андеграундная подпольная сегодня культура существует, такая культура сопротивления музыкальная. И многие пишут музыку в стол, что называется, или тексты в стол, как это делается в самые страшные времена. У меня возникла шальная мысль, я уже задавала этот вопрос твоим коллегам, которые были у меня в эфире музыкантам, а вдруг когда все кончится, достанут из стола свои настоящие тексты, все те, кто зиганул. Кинчев, Сукачев, там, не знаю, Скляр. И вот скажут, вот оно, вот в чем мы занимались все эти годы, а не то, что вы подумали. Ты допускаешь такое?
Нет, не допускаю. Не допускаю. Мне кажется, что так могут поступить все те, кого мы называем молчунами. Мне кажется, так может поступить, не знаю, Найт Борзов. Если он в целом хоть, ну, в каком-то виде находится в нашей реальности, в реальности, в которой идет война, а не только в каких-то своих выдуманных мирах. Так может поступить дельфин, так может поступить, ну не знаю кто, ну тот же самый Рома Зверь, кстати говоря. Вот. Я думаю, что помимо этих текстов из стола или с полок мы также услышим признание о шантаже, о запугивании, ну, какие-то страшные вещи, в результате которых такие люди, как Рома Зверь, к примеру, ну, сделали и делали все то, что они делают. Вот. Но что касается идеологических топила, Скляр именно идеологический топила, как я его называю, искренний, он вот по-честному, как бы, то тут, ну, как бы, любой в таком случае его спросит. Ну хорошо, Александр Феликсович, вот вы писали вот такой вот в стол. Но а зачем вы патриотические песни-то параллельно с этим пели и сочиняли про то, как мы сначала возьмем Берлин, а потом пойдем на Киев или как там у него? Ну вот это-то зачем было делать? Да? Зачем нужно было быть в авангарде подлецов? А, ну, как бы есть же всегда возможность где-то затесаться в середине колонны или вообще потихонечку оттянуться в отстающие. Но такая возможность есть всегда, если ты искренне испытываешь ровно противоположные эмоции и если ты ровно противоположным образом чувствуешь. Но переться под флагом, прям, ну, именно под, вот, быть знаменосцем как бы этого, но это как-то странновато, при этом попиливая в стол ровно противоположное произведение. Однако, я опять же допускаю, что русский рок, он такой, как сказать, его способность к сочинению таких текстов для песен, которые можно каким именно, каким угодно образом
Трактовать.
трактовать, да, вот, он вполне возможно, что окажется, что да нет, ребят, ну вот смотрите, вот же я песню сочинил, а вот на самом-то деле вот про это. Ну вот, например, как говорят, что у группы «Алиса» последний альбом, который, ну, как будто бы на первый план, по первому плану содержит, ну, совершенно такие, как бы, провоенные агитки, вот, ну, и вообще воспевание всего вот этого, вот, что происходит. Но есть фэн у Алисы, который утверждает, что нет, что это все против, просто надо слышать, услышать.
Ну, на самом деле ты прав, и все это делается легко, в одно касание, в том числе и с теми песнями, ровно наоборот ситуация. То, что сегодня происходит с песнями Цоя и Высоцкого, каким образом их переобули, что называется, и абсолютно противоположные смыслы сегодня эти песни транслируют. Я уж не говорю про песню Булата Акуджавы из фильма «Белорусский вокзал», который просто гимн специальной военной операции. Поэтому
Вот
действительно.
это очень хороший пример, и я невероятно сочувствую тому, например, тому же Михаилу Козыреву, который, ну, очень сильно убивается от этого, но это прям для него реальная трагедия. А вот, а если посмотреть на тех людей, которые, ну вот, собственно, этим занимаются, адаптацией наследия великих для нужд СВО, окажется, что, ну, они тоже в это искренне верят. Вот, то есть, когда Полина Гагарина поет песню «Кино», и это подается, или там Ольга Кормухина, или кто-то там еще, и это подается как, вот, смотрите, Виктор Цой, наше современное все, еще когда написал? Это подается таким образом. Они в это абсолютно верят. Цой и их тоже, и они его тоже так же любят, как и мы. Это как бы не акт подлости, не акт злонамеренного передергивания или какой-то натяжки. Нет, они верят в это. Вот песня, она им нравится, они готовы ее точно так же на свой флаг помещать. Вот что на самом деле удивительно, поразительно, мерзко и очень страшно.
А твои песни можно таким образом прицепить при желании?
При желании можно, при желании можно. Не все, какие-то из них, если мы говорим о песнях сольного артиста Дмитрия Спирина, то они очень, очень сильно, как мне кажется, воспринимается уже через призму, ну, общественной позиции, что называется, да, она никоим образом не скрывается, я ее демонстрирую смело, у меня есть такая возможность, я нахожусь не в Российской Федерации, вот, поэтому, когда тот или иной слушатель, ну, посмотрит наше с тобой интервью, к примеру,
Вот слушатель пришел.
да.
Главный.
Ну, здравствуй, малыш, здравствуй. А вот, все. Иди, иди, побеги, побеги туда, иди. Иди с кошкой гулять, иди. Вот, короче, это самое. Вот, когда он
Посмотрит
посмотрит
интервью.
наш с тобой интервью, а потом послушает любую мою песню, он, конечно, ну, там двух мнений у него не возникнет. Но огромное количество людей, или достаточное количество людей, я думаю, как минимум до начала войны, или тех из них, кто о моей позиции по войне не знаю, ничего не знаю, они могут так или иначе трактовать песни тараканов социальные, политические, какие еще угодно. Но если не в прямо противоположном смысле, то, по крайней мере, нейтрально. Вот что, допустим, вот у нас есть такая песня, что я могу изменить, которую я написал в 2015 году, вот по впечатлениям от событий на востоке Украины, от аннексии Крыма там и так далее. В ней, ну, как бы предчувствие большой войны, в ней предупреждение о возможной большой войне, в ней припев такой: их нужно остановить, они пойдут до конца, что я могу изменить, что я могу изменить, чтобы дальше бились сердца. Пока не весь календарь составлен из черных дат, что я могу изменить, что я могу изменить, чтобы было не страшно смотреть на даты. Вот такая песня. И мне казалось, когда я сочинял, что ну и что ты, ну что ты, что ты, не надо, все раз. Что я абсолютно однозначен, что не существует, невозможно найти на Земле среди поклонников тараканов человека, который бы ну, не понимал, о чем это, не понимал, как точку зрения здесь высказывает автор. Однако нет, такие нашлись и не понимали, не слышали, поняли по-другому как-то. Это, ну, как бы всегда есть такая проблема у творческого высказывания. Ты делаешь, закладываешь что-то, что тебе хотелось сказать, отправляешь в мир, и если ты не снабдил это разжеванным объяснением для всех, ну а это, как мне кажется, тупо делать, да, то любой человек после этого имеет право и возможность трактовать как угодно.
По-моему, песня «Спойлер», которая была написана еще до начала работы над этим альбомом, которая вошла в этот альбом, да, она вот не так давно написана. Она там ты себя представляешь, вернее, лирический герой этой песни в образе Дмитрия Спирина смотрит на дело рук Российской Федерации, то есть буквально вот на эти руины, на взорванные дома, на убитых людей. Скажи, пожалуйста, был ли ты в Украине за это время? И нет ли у тебя желания, вот, допустим, с концертом и с этими песнями приехать туда, если это возможно?
Пока я жил в Европе, а с момента начала войны, с конца февраля 22 года до отъезда в Латинскую Америку, я там прожил где-то полгода, у меня не было возможности побывать в Украине, ну, как бы даже в наиболее безопасных на тот момент ее частях, по той причине, что ну, я связывался для этих целей там с людьми в Киеве, вот, пытался эту историю как-то обсуждать, но мне сразу сказали, что, во-первых, нам не до вас сейчас, ну, как бы на нас лезут со всех сторон, пожалуйста, давайте там все эти там приезды так или иначе отложим до хороших времен. Ну, а во-вторых, ну, у меня только российский паспорт, и для граждан Российской Федерации сейчас въезд запрещен в Украину. Ну, наверное, потому что слишком много этих граждан ломятся туда через восточную границу, вот, с оружием в руках. А потом я уехал в Латинскую Америку, и у меня, ну, естественно, такая возможность, но ну, она еще и географически отпала. Однако я бы очень хотел туда сгонять. Я бы не хотел ехать туда, ну, в те места, где это опасно. А вот я, ну, беспокоюсь за себя, за свою жизнь, за свое здоровье. Не могу сказать, что я суперсмельчак, который готов участвовать в боевых действиях. Вот. Однако посетить эту страну, которая мне очень-очень была всегда, ну, я ее любил, мне она нравилась. Как любил, люблю до сих пор, она мне нравится до сих пор. Вот. Естественно. Я бы очень хотел тем или иным способом помогать Украине восстанавливаться, тем или иным способом продолжать поддерживать украинцев, пока они воюют, пока они сопротивляются этому ужасному адскому монстру под названием Путинская РФ. Вот. Так что если ситуация изменится, если я смогу туда попасть, если ну, они меня пустят туда, я с большой радостью посещу Украину, увижу с папой, который там выживает в холодном, замерзающем, ну, сейчас уже, наверное, меньше, Киеве. Сейчас, наверное, там, ну, апрель месяц, да, там теплее намного, чем это было буквально еще месяц или около того назад.
Судьба альбома концертная. У тебя уже есть какие-то планы в этом смысле, чтобы вот именно альбом сыграть как концерт отдельный?
На данный момент мои концертные планы – это тур, посвященный 35-летию моей предыдущей, распавшейся 4 года назад группы. Может быть, ты помнишь, может быть, нет. В 2022 году должен был состояться прощальный тур «Тараканов», а перед этим, в 2021 году, тур, посвященный 30-летию. Ни тому, ни другому плану не было суждено сбыться. В 2021 году нас просто отменили, как бы, в Российской Федерации. Запретили, внесли в черный список в его самую первую версию. Вот. В 22-м началась война. Я уехал. Но этот тур 30 лет, а сейчас уже получается 35, он в любом случае для меня является важным моментом, потому что это и мое удовольствие погрузиться снова в этот материал, в эти песни. Это и, ну, определенный какой-то мой долг перед аудиторией, но, конечно, перед той ее частью, которая за эти 4 года успела сменить место жительства с Российской Федерации на какие-то другие страны, свободные страны, там, где я могу играть. А, вот, и, соответственно, вот этот вот новый 2016, 2026 год, который сейчас наступил, он является, ну, также круглые даты для тараканов, 35, годом 35-летия. И, повторюсь, хоть группы и не существует, тем не менее, в тур в честь этой круглой даты я собираюсь в этом году, и он, скорее всего, состоится в сентябре. Вот.
А там ребята-то будут твои, с которыми ты работал в «Тараканах»? Или это твой сольный тур будет?
Это будет мой сольный тур, но в сопровождении группы музыкантов. Это будет, ну, как бы, полноценный электрический концерт, никакой акустики, никакой
А из «Тараканов»
слепили.
кто-нибудь будет?
Возможно, в нескольких концертах, по крайней мере, я собираюсь это ему предлагать, проучаствовать гитарист по имени Игорь Рыбин, который живет в Грузии, является участником группы «Порнофильмы» на данный момент. Вот. Все остальные заметные, ключевые и судьбоносные музыканты группы «Тараканы» либо живут в Российской Федерации, то есть не релоцировались. Вот. Либо не только живут в Российской Федерации, но еще и не оставляют для меня никакого желания с ними общаться. А вот. То есть есть и такие. Вот, поэтому маловероятно, чтобы кто-то еще, кроме Игоря Рыбина, мог примкнуть в качестве специального гостя к нескольким концертам такого тура. Вот, что, да, но и из-за того, что он, соответственно, будет вот так, ну, настолько тематическим, этот тур, то песен со сольного альбома, песен с сольного альбома я в его сет-листе не вижу, если честно. Ни с альбома «Чужие», ни с альбома «Горячая война». Поэтому я думаю, что нам надо будет провести этот юбилейный тур в честь 35-летия «Тараканов», а потом уже думать о том, как делать особый специальный тур, в котором бы сет-лист был бы сфокусирован и преимущественно состоял из уже сольных песен.
Ну что, мы поставим обязательно ссылочку для наших зрителей, чтобы они послушали альбом, он целиком его можно послушать, вот, в том числе и в YouTube на сайте, на канале у Дмитрия Спирина. И, конечно же, обязательно посмотрите те клипы, которые уже существуют, сильнейшие впечатления производят, просто отдельные маленькие фильмы, просто молодцы. Я хочу вернуться к молодому человеку, который зашел, вторгся в наш разговор. Я смотрела на него и думала, боже мой, как летит время. Я же его помню маленьким, потому что первое интервью, которое мы записывали с Димой, он только-только вошел в этот дом, этот маленький, маленький малыш с большими ушами. Вот смотрите, какой лось вымахал, да? Потрясающе.
Знай. Ну что ты, про тебя разговор. Про тебя разговор, да.
Да, да, да.
Собака стала, да, большая? Какая-то собака. Да, вот он, вот, это парень. Собачий парень, я его называю. Вот.
Дим,
Большой.
спасибо.
Мы не
Большое,
ожидали.
большое.
Это прям
Есть.
как кота в мешке мы взяли.
Дим,
Вот.
спасибо. Отпускаю тебя. Спасибо большое за сегодняшний разговор. И напомню, альбом «Чужие» можно слушать, можно смотреть уже какие-то готовые клипы. Будем ждать следующего. Огромное тебе спасибо, дорогой друг.
Сильно большое спасибо. Я надеюсь, что в этом европейском туре мы окажемся.
Заезжайте. Да.
Да, и встретимся.
Заезжайте к нам в
Пока.
Лиссабон. Пока.
Пока.
Thank you.